Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». 28 февраля, понедельник, сейчас 17.04 в городе. Меня зовут Юрий Буткин. Это специальный эфир «Военная спецоперация на Украине». День пятый. Мы каждый день работаем в прямом эфире. Вы тоже участвуете. Можете писать через СМС-портал, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373948. Мы все равно смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там пятибальные пробки, как ожидается. Яндекс так ожидает. В 6 вечера они будут шестибальными. Максимум на сегодня 7-бальные. Бальные пробки в 7 часов вечера. Мы следим за лентами новостей. Вот заявление Марии Захаровой. Действия НАТО и молчание Запада по Донбассу стали причинами катастрофы в Европе. А еще срочные сообщения. Это я цитировал по агентству ТАСС. Теперь, значит, новые перебои в интернете. Сайт Росатома работает с перебоями. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще вот мэра Купянска на Украине подозревают в госизмене из-за того, что он поддержал силы Российской Федерации. Генпрокурор Украины сделала такое заявление, Ирина Венедиктова, а цитирует ее агентство РИА Новости. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение о том, что намного ближе, чем казалось прежде, возможность вступления Украины в Евросоюз. Глава Еврокомиссии выступила за вступление Украины в эту организацию. Что произойдет, если вдруг это, если это случится? Первая тема, а вторая тема тоже международная. МИД Китая выступил против санкций в отношении России. Стала ли понятнее позиция Китая за эти 5 дней? 7373948. Не забывайте о том, что телефон прямого эфира работает. Сайт «Радио говорит Москва». Точнее, нет. Заговорился. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», если вы хотите следить за новостями. И YouTube-канал «Говорит Москва». Это для вещания. У нас там не только аудио, но и видео. Продолжается, естественно, вещание в FM-диапазоне. FM 94.8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает идею вступления Украины в состав Европейского Союза. Вот цитата. «Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС. Эта страна одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье». Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, ранее сказал, что Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи предоставлять, среди прочего, даже боевые самолеты Украине. Но Урсула фон дер Ляйен выступила за вступление Украины в ЕС. Она говорит, когда-нибудь, со временем. Сегодня уже были комментарии со стороны немецких представителей, которые говорили, что это, конечно, можно сделать, но не так быстро, и уже говорят про несколько месяцев. Александр Камкин, политолог, к нам присоединяется. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. На самом деле, высока ли вероятность с учетом нынешней ситуации, что вступление Украины в ЕС ускорится?
Безусловно, ситуация экстраординарная, и в подаче руководства Словакии украинский лидер сейчас говорит о специальной, разработанной специально для Украины процедуре вступления в ЕС. Но, безусловно, эта процедура, обычно эта процедура тянется годами. Даже если предположить, что европейцам удастся создать консенсус, а решение о вступлении страны, принятии страны в ЕС должно приниматься консенсусно всеми членами этого интеграционного объединения, безусловно, в нынешней такой крайне взвинченной обстановке такое решение принято теоретически может быть достигнуто, но оформление всех необходимых документов, согласования, но это вопрос явно не одного месяца, поэтому... Скажем так, вряд ли мы увидим Украину членом Евросоюза в ближайшие полгода-год. А так, за это время могут пройти очень много событий.
Тогда еще одно. Вот когда говорят про НАТО, говорят, что Украина не может оказаться в НАТО просто потому, что у нее есть территориальные проблемы. С Евросоюзом есть какие-то вот такие объективные ограничения?
Объективные ограничения – это, прежде всего, экономическая составляющая. Это и уровень инфляции, это уровень коррупции, который, как правило, при принятии стран в ЕС и тем более в еврозону, он под лупой изучается бюрократами из Брюсселя. Поэтому здесь, конечно, я бы сказал, даже если предположить, что подобное решение будет принято, оно будет принято явно вопреки здравому экономическому смыслу и будет исключительно политически мотивировано. Хотя аналогичные...
Да-да-да. Хорошо, тогда аналогичные договорите, потом я задам вопрос.
Да, хотя были аналогичные примеры политической воли по, например, принятию в НАТО Польши, Венгрии, Чехии в 1999 году для создания, для обеспечения логистики агрессии НАТО против Югославии в марте 99 года. Поэтому, в принципе, в среде нынешних событий уже удивляться чему-то порой бывает сложно.
Вот раз уж вы и НАТО упомянули, Владимир, наш слушатель, спрашивает, а если, к примеру, Украину вот так срочным образом примут в Евросоюз, значит ли это будет, что она в некотором смысле и, ну, то есть, понимаете, пытаясь противостоять или проводя спецоперацию в стране-члене Евросоюза, ты противостоишь и Евросоюзу, и НАТО, и так далее?
Безусловно, задача Зеленского – втянуть Европу в конфликт, то есть навязать европейцам украинские проблемы. И, конечно, с учетом мощного лобби, прежде всего англо-американского, которое давит в том числе и на другие европейские страны, и с учетом вот этой вот тотальной антироссийской истерии, которая царит сейчас и в СМИ, и в умах политического класса Европы, уже, в принципе, я думаю, что возможно даже и самый необычный вариант развития событий. Но в целом, безусловно, задача, скажем так, украинского лидера – это переложить отчасти и ответственность на плечи европейцев и заставить европейцев непосредственно быть втянутыми вот в эту ситуацию.
Его можно понять, с одной стороны, но с другой стороны, вы полагаете, что даже все, что сейчас происходит на Украине, не может привести к тому, что, скажем, не в течение нескольких лет, не в течение нескольких месяцев, а, скажем, в течение недели она вдруг возьмет и станет членом Евросоюза?
В течение недели могут быть приняты какие-то резолюции, например, ну, даже организовать встречу министров, там, премьер-министров ЕС, это все равно потребуется как минимум несколько дней. Поэтому я считаю, что в ближайшие недели там, ну, могут быть приняты какие-то заявления, резолюции, не носящие обязательного характера, потому что пока хотя бы одна или две страны Евросоюза будут против подобного решения, то ни о каком вступлении речи не идет. Ситуация действительно крайне напряженная.
Вот как раз про крайнюю напряженность. Николай, наш слушатель, пишет: ребята, мир стоит на пороге атомной войны, какие правила? Все старые правила обнулены, мол, все можно сделать.
Теоретически отчасти согласиться можно, но Евросоюз — это достаточно забюрократизированная структура. И создавать такой прецедентный случай, я думаю, тоже не всем в Евросоюзе захочется. Поэтому здесь, я думаю, сам разговор о принятии Украины в ЕС пока что является таким инструментом политического давления на Россию. Тем более, что все-таки инициатор – это достаточно второстепенная страна Евросоюза, но которая непосредственно находится рядом с украинской границей, которая непосредственно угрожает поток беженцев с территории Украины в случае дальнейшей эскалации ситуации. Поэтому, в принципе,
хорошо, понять можно в этом отношении. Про инициатора мы поняли, еще раз напомню, это Словакия. А вот нынешние комментарии уже от Германии, которые называют срок 3-6 месяцев, это уже совсем другой подход, разве нет?
Безусловно, одна неделя и полгода – это большая разница. За 6 месяцев можно провернуть даже в самом бюрократическом аппарате необходимые процедуры и там договориться с другими партнерами. Это срок вполне более реалистичный, но все равно с учетом состояния украинской экономики и прочего, я лично, скажем так, будучи человеком здравым, но не вижу с точки зрения экономики нынешней Украины в Евросоюзе. Конечно, в перспективе, возможно, если ситуация наладится и украинская экономика пойдет вверх, об этом, конечно, можно думать, но сейчас это, если да, это произойдет, это будет исключительно политически мотивированное решение, никак не связанное с экономической логикой.
Да, но, скорее всего, это, конечно, будет политическое решение. Вообще, возвращаясь к тому, что Украина ведь, как кажется, хочет в Евросоюз, чтобы, что называется, получить помощь. Но помощь ей, говорят, будут давать и так. Вот Боррель даже говорил про боевые самолеты. Насколько серьезной может быть военная помощь от Евросоюза даже без вступления в сторону Украины?
Ну вот Германия анонсировала передачу там 500 ПЗРК «Стингер», противотанковых средств. Передача боевых самолетов – это, конечно, замечательно, но кто будет сидеть за их штурвалом? Это минимум нужна та же самая подготовка в полгода-год. Соответственно, если за штурвалами тех же там F-15 или «Торнадо» будут сидеть пилоты НАТО, то это уже будет означать совсем другой расклад сил. Вот. Поэтому, безусловно, да, поставки вооружения, скорее всего, будут, они уже анонсированы. Другой вопрос – сколько дней, недель или месяцев продержится господин Зеленский власти, как будет развиваться ситуация дальше? И куда попадут в итоге эти караваны с оружием? либо там тем же, например, Добробатом где-нибудь на западе страны, либо даже станут трофеями, условно говоря, наступающих передовых частей, то пока что вопрос уже открытый. Поэтому в целом идет нагнетание политической истерии наряду и с санкциями, и с различными карательными мерами, поэтому здесь в большей степени, мне кажется, именно рассчитано на создание вот такой атмосферы тотального прессинга.
Вы сказали, все зависит от того, сколько дней, месяцев, дней, недель или месяцев продержится Зеленский. Некоторые считают, что каждый день вот в нынешних условиях резко усиливает позиции Зеленского. Это не так?
Согласен. Поэтому и ведутся переговоры о переговорах. Потому что действительно получается так, что сейчас каждый день как бы промедление в этой ситуации работает на украинскую сторону.
Спасибо. Политолог Александр Камкин был с нами на прямой связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Можете присоединиться к нам прямо сейчас. 7373948. Есть еще смс-порталы. Можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, прошу.
Ну, мне это кажется, это начался торг. То есть они заявляют позиции, по которым можно поторговаться. А касаемо вступления, ну так выступает с 5 областями западными в Евросоюз. Какие вопросы?
Понимаете, какая штука? Вас не будут спрашивать вот с 5 или с 10.
Ну, они могут, понимаете, когда мы будем стоять у Днепра, тогда они будут спрашивать Россию, с какими областями они туда вступать будут.
А если они вступят, если они вступят до этого?
Ну, это интересно будет. Это мне будет интересно. За неделю принятие с 5 областями. Вот тогда следующий вопрос, ребята, вы будете защищать? Тогда там это ядерная война.
А вы полагаете, что любая защита — это ядерная война? Я понял. 7373948. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что будет принято, конечно, экстренное политическое решение, потому что вот сейчас у меня коллега был, он занимается поставками... то есть покупает оборудование для автосервисов, вот это в Европе, то, что китайское не надо, потому что что-то не рухнуло в автосервисе. И все прямо пишут письма, что не бизнес-логика, мы с вами работать не хотим, вы все плохие, Россия, все, и весь разрываются поставки, все. В принципе, не будем с вами работать, вы для нас теперь никто.
А при чем тут вступление Украины в Евросоюз?
Нет, вот ваш сейчас политолог сказал, что если будет политическое решение, бизнес-логики здесь нет. Все, бизнес-логики нет ни в каких делах.
То есть, грубо говоря, а раз этого нет, могут хоть завтра к вечеру принять?
Да, да, да.
Я понял. Совсем, совсем другое дело. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, еще раз напомню, если уж мы говорим о возможности вступления, глава МИД Германии буквально 20 минут назад заявил о том, что о вступлении Украины в Евросоюз это нельзя осуществить за несколько месяцев. Даже, видимо, учитывая предыдущие разговоры, даже учитывая всю политизированность процесса. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Вы в эфире.
Мне кажется, это пока только разговоры, потому что они ничего не могут предвидеть, как и что будет. Как можно принимать страну в Евросоюз, которая идет... по факту война. Так что это, скорее всего, просто разговоры на данный момент, политизированные.
Ну, подождите, как можно этой стране предлагать боевые самолеты?
Ну, потому что там идет война, поэтому они предлагают боевые самолеты. Вот. А по поводу того, что когда-то она вступит, ну, может, когда-то вступит, когда будет еще один Майдан.
А по поводу того, что будет потом, мы даже сейчас не говорим. А вот Кипр в ЕС как приняли? Учитывая, что есть Турецкая Республика Северного Кипра, это Виталий пишет. Примут за минуту, но что это изменит, пишет Николай. Вадим пишет, полгода будет тяжело, потом стабилизируется. Какая-то труба, не забывайте про трубу, непонятно, чья она будет. Что еще пишут наши слушатели? А Артем пишет, что люди пытаются путать Евросоюз и НАТО. Евросоюз — это про Шенген, рабочую силу и единственные институты. И война совершенно не помеха принять их в Евросоюз. Я ведь спрашивал отдельно политолога Александра Камкина, вот есть ли там какие-то жесткие ограничения, как говорят, есть ограничения в НАТО. Если нерешенный территориальный вопрос есть, то такая страна в НАТО попасть якобы не может. Вот я спрашивал, есть ли что-то подобное в Евросоюзе. Если я правильно понял, Александр Камкин говорит, что таких ограничений в ЕС нет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета отозвал олимпийские ордена Путина, Чернышенко и Козака. Это срочное сообщение, которое только что пришло. Госдеп призвал американцев избегать поездок в Россию из-за событий на Украине, угроз терроризма и ограниченности транспортного сообщения. Швейцария, паратранспортное сообщение и ограниченность, закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой с 17 часов сегодняшнего дня по московскому времени. И еще, кстати, в заявлении из Швейцарии подтверждается готовность предоставлять свои услуги для урегулирования ситуации между Российской Федерацией и Украиной. Кстати, Госдеп США рекомендует американцам, гражданам Америки, незамедлительно покинуть Российскую Федерацию. Это сообщение пришло только что. И еще только что пришло сообщение Международный олимпийский комитет, который 5 минут назад буквально появилось сообщение, лишает там орденов, а он еще и не рекомендует всем международным федерациям допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Говорят, что в нынешней ситуации очень важно, какую позицию займет Китай. А он занимает пока, как кажется, не очень такую четкую позицию. Впрочем, от Китайской Народной Республики ожидать такой вот четкой совсем уж позиции в сторону одну или другую довольно сложно. Вот сегодня МИД Китая выступил против санкций в отношении России. До этого, например, в Совете Безопасности ООН Китайская Народная Республика не поддерживала ни одну, ни другую сторону, но воздерживалась в голосовании. Теперь они говорят, односторонние санкции против России могут помешать мирному решению украинского кризиса. В данном случае я цитирую представителя МИД Китайской Народной Республики Ван Вэньбиня. Это было на брифинге, цитирует агентство ТАСС. Как это было неоднократно доказано, санкции не могут решить проблемы, а могут породить новые. Это касается не только сферы двойственных и множественных цифр в экономике, но и распространения негативного влияния на процессы политического урегулирования, читай, международного кризиса. От лица правительства Китая Вэньбинь выступил против проведения, и это тоже важно, российской операции в Донбассе. Мы призываем все стороны как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров и политического урегулирования. Посредством переговоров и консультаций реализовать всеобъемлющее урегулирование проблемы Украины. Министр иностранных дел Китая Вань И до этого говорил, что Пекин пристально следит за ситуацией вокруг Украины и призывает все стороны конфликта не допустить выхода кризиса из-под контроля. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о роли Китая в нынешней истории. Все говорят, что когда и если Китай займет какую-то позицию, это радикальным образом изменит то, как все складывается. 7373948. Без Вайса никак. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Извините, что, может быть, но...
Давайте.
Юрий, понимаете, Китай, не надо требовать от Китая большего, что он сейчас филигранно производит, демонстрирует, в том числе Североатлантическому блоку и вместе с Соединенными Штатами Америки. Около берегов Тайваня, где их флот уже курсирует не первую неделю. И тем более, что сегодня или вчера были сообщения, что постоянные китайские ВВС баражируют вокруг данного острова, в том числе и со стороны самого материка и на всех просторах Южно-Китайского моря. Давайте не будем забывать, что сейчас играют они на Россию, в том числе делая головную боль не только Вашингтону. Тем более, что 4 февраля вышел один из авианосцев из-за аварии F-35 на его борту, Карл Винсент, который там тоже демонстрировал свою силу. Поэтому Китай сейчас улучил тот момент, что, естественно, играет и на пользу России. Естественно...
Нет, подождите, а вот это вот выступление против проведения российской операции в Донбассе?
Разве они такое заявляли? Я вроде видел...
Вэньбинь от лица правительства Китая говорит, мы призываем все стороны как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров и политического урегулирования и посредством переговоров и консультаций реализовать всеобъемлющее урегулирование проблемы Украины.
Я думаю, что Китай, как и запрещенное у нас движение «Талибан», демонстрирует восточную мудрость. Лучше хороший мир в любом случае, плохой мир, чем хорошая война. Тем более Китай знает все проблемы Украины.
То есть это не выступление против России?
Нет, это не выступление.
Хорошо.
Он действительно относится с пониманием тому, что на Донбассе родственный нам народ.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что китайцы над схваткой сидят и смотрят. Они готовятся руки погреть.
То есть они ждут, кто-то тут уже писал, когда и кто проплывет мимо?
Ну, понимаете, у них свои амбиции, свои интересы, сугубо закрытое общество, так скажем, китайское корпоративное.
То есть, вижу, вы бы не ждали от Китая решающей роли в этой истории?
Я бы ждал от Китая камня за пазухой, но только когда это будет им нужно. Но если с ними договориться, я думаю, они не будут кидать, так сказать.
Вы полагаете, что... этапе. Подождите, многие говорят, что были некие предварительные договоренности. Ну, предполагают, что были некие предварительные договоренности. Но вы думаете, что их не было?
Нет, я думаю, что предварительно все было решено. Единственное, какое. В любом случае...
Тогда о каких дополнительных договоренностях теперь вы говорите?
Нет, я говорю, до начала операции, я думаю, Путин обсуждал это во время Олимпиады, когда показывали нам видео, а сейчас просто они делают, так скажем, ну как актеры играют свою роль, вот и все. Но тем не менее, их свои интересы, и глупо было бы думать о том, что они просто как сами по себе, нет, они преследуют...
Ну хорошо, ладно, я понял вас. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нам. Про Китай мы говорим, как предполагается, вроде как не до конца, ближе к России, но вроде как не до конца, потому что все-таки вот это вот заявление о том, что призывают все стороны как можно скорее вернуться на путь дипломатических переговоров, было, и заявление о том, что нужно реализовать всеобъемлющее урегулирование проблемы Украины, тоже было. Хотя, с другой стороны, насколько я помню, все-таки речь не шла, подождите, Российская Федерация ведь признала ЛНР и ДНР. Значит, речь шла о том, что это уже не Украина. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Сергей пишет, если США будут активно выступать против Китая, не смогут они уже наблюдать на все со стороны. Придется занимать позицию. И мы знаем, что как раз в последние дни американцы резко усилили движение на китайском направлении для того, чтобы понять отношение китайцев к ныне существующей проблеме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Вы знаете, мне кажется, то, что Китай тут сам по себе не будет особо занимать чью-то позицию, пока чаша весов не склонится в чью-либо сторону. Сейчас ситуация действительно непонятна.
Не, вот тут смотрите, давайте мы с вами вот эту все-таки более точную штуку обсудим. Вот когда они говорят про необходимость консультаций, это такие действительно дипломатические слова, но когда они говорят о решении проблемы Украины, просто вот 750-й пишет, это просто заявление, просто дипломатия и ничего существенного. То есть он, что называется, не выступил против операции.
Я согласен вот здесь вот с предыдущим, соответственно, слушателем, что это просто такой момент, когда... И я думаю, что многие страны, не только сейчас, которые сейчас какую-то нейтральную позицию занимают, они ждут просто качка чаши весов в ту или иную сторону.
Но когда они говорят про проблемы Украины, то есть все-таки не про ЛНР?
Здесь не знаю вообще, что сказать. С этим признанием вообще непонятная ситуация. Откат возможен или нет, здесь тоже непонятно.
Понял, спасибо. Китай не против нас, а за себя. Да это мы тоже уже вроде как договорились. И Боб, это Тимофей написал. И Боб пишет, Китай играет главную роль в перемирии, а Россия для Китая пешка, и сдадут они любого. Есть такой взгляд на эту историю. После Motor Sich Китай очень любит Украину, считает нужным в данном случае сказать 411-й. Китай же не осудил операцию, он просто призвал побыстрее ее закончить, пишет Леонид. Григорий рассказывает нам про свою историю, он все доллары пытается снимать, пытался. Он вообще куда-то собрался улетать за границу на нынешних условиях, он до этого уже написал. Теперь заплатил часами в спортивном магазине, пишет, все нормально, все получилось. 7-3, от взятия Украины, полагает 750-й, будет зависеть судьба Тайваня. Это, кстати, мы уже на прошлой неделе обсуждали. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Смотрите.
Радио надо выключить.
Да, выключить. Смотрите.
Алло. Вот так вот выключил. 7373948. Продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
Касаемо, хотелось бы сказать, Китая. Просто Китай занял такую выжидающую позицию. Он посмотрит, чем закончится у нас, то есть логический финал нашей операции, когда придет. Он сделает выводы, ошибки все учтет, которые допустили, возможно, мы. И точно так же поступит с Тайванем, соответственно. И тогда уже оформится коалиция Запад и, соответственно, те, кто ему противостоит.
Так а в данной ситуации стоит рассчитывать на поддержку Китая, или мы для него, что называется, подопытный кролик в этом смысле сейчас?
Он, может быть, и будет оказывать нам поддержку, но такую неофициальную. Китайцы, они же очень такие, азиаты, они немножко хитренькие.
О!
В хорошем смысле этого слова.
Так вот, смотрите, смотрите тогда, Виталию, ответьте, а почему вы решили, что Китай собрался на Тайвань-то?
Ну, потому что это территориальные, они считают это своими территориями, и Тайвань это крупный.
Ну, до этого они не собирались, а теперь собрались.
Ну, нападают-то тогда, когда есть условия для этого. Значит, до этого момента им было невыгодно это делать. А так как...
А сейчас условия есть, я понял. Спасибо. На Disconnect пишет, Бразилия и Индия молчат, что немного... Индия так же, как и Китай, воздерживается. Это мы тоже слышали. Бразилия, насколько я понимаю, не молчит, но ничего хорошего для нас не говорит. Это тоже вроде как было. То есть давайте зафиксируем, предлагает Виталий. Лукашенко и Токаева мы ругаем за какую-то нейтральную позицию, когда они отмалчиваются. А Китай — это восточная мудрость и понимание. Нет ли у вас ощущения, что это у нас какие-то двойные стандарты? И что еще? Политики пусть дерутся между собой на битве за хайп, предлагает 270-й. Нам в этом не участвовать. И 205-й пишет, Китай всегда преследует личную выгоду для себя. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 февраля, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Это специальный эфир радиостанции «Говорит Москва», информационный эфир военной спецоперации на Украине, сегодня пятый день. В прямом эфире смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир 7373948. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за картой московских пробок в городе. Шестибальные пробки в эту минуту, как предполагает Яндекс, так будет примерно час. Потом максимальные на сегодня семибальные пробки в районе 7 вечера. Ну, а потом все будет более-менее спокойно. Неспокойно на лентах новостей. Следим, срочное сообщение. Госдеп обновляет рекомендации не ездить в Россию и Белоруссию упоминанием операции на Украине. Еще в Британии не исключают рестрикции против адвокатов российских бизнесменов, которые подпали под санкции. Это все было с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет о том, что премьер Моровецкий объявил в Польше, что только в эту страну около 100 тысяч беженцев ежедневно въезжают с Украины, а Всемирная Федерация Тхэквондо отозвала у Владимира Путина почетный черный пояс. Об этом тоже сейчас пишет агентство РИА Новости. Теперь две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут до конца этого часа. Появились сообщения, они до конца не подтверждены, но они все-таки есть. Боинг без предупреждения ограничивает российским авиаперевозчикам доступ к технической документации на свои самолеты. Производитель авиадвигателей уведомляет российские авиакомпании о прекращении сотрудничества. До этого уже точно было это подтверждено, что подобного рода рестрикции или ограничения накладываются производителями самолетов Airbus. Что ждет нашу авиацию в ближайшее время? Насколько быстро это что произойдет? Об этом поговорим. А вторая тема тоже касается в некотором смысле авиации, но это в широком смысле туризм. Неожиданно оказалось, что не только европейское направление будет страдать с точки зрения выезда из Российской Федерации. Авиакомпании и туроператоры начали говорить об отмене рейсов на Карибы и в Латинскую Америку. То есть, к примеру, Мексика, Доминикана, Венесуэла, Куба. Все это может стать тоже недоступным.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. Тема авиационная. На чем и где мы будем летать в ближайшее время, учитывая, что за пределами Российской Федерации страны закрыты, и таких стран довольно много, если учитывать, что более 35 стран упомянуты в ответных санкциях от Росавиации. Да, для 36 стран российское небо закрыто. Так вот, параллельно производители самолетов, а таких самолетов довольно много, говорят, что массовые самолеты в основном у нас как раз импортные. Так вот, производители этих импортных самолетов, это прежде всего Airbus и Boeing, могут ограничить возможность пользоваться этими самолетами, многие из них в лизинге. Сегодня появились сообщения, что якобы Boeing без предупреждения ограничил российским авиаперевозчикам доступ к технической документации на самолеты, а другой производитель авиадвигателей CFM, начал уведомлять российские авиакомпании о прекращении сотрудничества, причем говоря о том, что ни техподдержки, ни обслуживания, ни поставок новых у этих авиадвигателей не будет. До этого, и тут уже это подтвержденная информация, что-то подобное пообещал уже в ближайшее время, в пределах одного месяца, концерн Airbus. Авиационный инженер Андрей Леймигов к нам присоединяется. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос, если они запрещают, вот у нас здесь есть их самолеты, допустим, они запрещают нам ими пользоваться, они же не могут запретить нам пользоваться этими самолетами хотя бы внутри, или могут?
Могут. Как? Могут, потому что самолеты надо сертифицировать, хотя их Росавиация сертифицирует, но сертификация подразумевает также и сроки эксплуатации различных узлов, агрегатов. Без производителя мы этого сделать не можем. Ну, условно говоря, на двигатель там 6 тысяч часов налета. Кончается, мы должны обратиться в Pratt & Whitney или Rolls-Royce, значит, производителю двигателей, с запросом, имеем мы право эксплуатировать дальше. Они отвечают, нет, все, самолет остается на земле.
Подождите, ну хорошо, они отвечают нет, но мы уже понимаем, что ситуация довольно сложная. Да что там говорить, сильно сложная, и в общем мы разругались. Или тогда безопасность падает?
В том-то и дело. Это, нет, в авиации есть основополагающие законы. Прежде всего, это то, что невозможно эксплуатировать самолет в том случае, если у него истекли сроки сертификации и ресурсы каких-то агрегатов. Мы не имеем права. Потому что если самолет упадет, то вся вина будет на том, кто принял такое решение.
Хорошо, а что тогда делать? Вот Виталий, например, утверждает, что дальнемагистральный самолет у нас вообще только от Боинга и Эрбаса. Если действительно подтвердится, что и Боинг ограничивает доступ к самолетам, то тогда получается туда вообще не на чем летать, что ли?
В принципе, так оно и есть. У нас 80% самолетов, даже ближе к 90%, импортные. Ну, значит, если Airbus уже точно наложил запрет, то с Боингом тут может быть бумеранг для них, потому что для Боинга мы поставляем титан, висмий, там ряд еще малоземельных материалов, а они без них не могут делать самолеты. И поэтому они сейчас мечутся, как выкрутиться из этой ситуации. Но тут проблема в другом. Большая часть наших самолетов в лизинге, они не наши.
Значит, так мы, подождите, ну уже же тут написали, что власти могут, например, сказать, что они не имеют права возвращать эти самолеты из лизинга.
Нет, нет, это неправильно. Это называется воровство. Самолет не наш. Он находится в лизинге. Значит, как только владелец самолета, то есть лизинговая компания, требует его вернуть, мы обязаны это сделать. Так что тут они все продумали до мелочей, до самых маленьких мелочей. Продумано, чтобы нашу авиацию оставить на земле.
Так, тогда еще, вот Артем тут предлагает нам все-таки вернуться к этой истории. Ладно, лизинговые вернули, допустим, но ведь есть самолеты, которые наши авиакомпании купили, и на которые, допустим, не хватает запчастей. Он говорит, подождите, у нас же огромное количество старых самолетов этого же производителя. Неужели это не поможет?
Мы не можем старую, это не шаровую опору с одного автомобиля
вот
с
да.
другой переставить. Да, все агрегаты номерные, абсолютно все. Значит, перестановка с одного самолета на другой номерного агрегата требует разрешения конструкторского бюро, то есть Airbus или Boeing. Они его не дадут. И опять мы возвращаемся к безопасности, к тому, что случись что, господа, вы использовали незаконным образом запчасти...
Ну, это отдельная история про незаконным образом. Вот 750-й пишет, ну, вы слышали сегодня в сообщениях, что наши финансы Центробанка, они арестовали. А мы, значит, не можем на их самолетах летать в этих условиях?
Вы понимаете, проблема в том, что мы можем просто взять, вот плюнуть на все и летать, нарушив все регламенты авиационные. Но опять же, в авиации существуют регламенты по безопасности, которые не допускают возможности... использование самолета в том случае, если владелец, производитель, конструкторское бюро не одобрило возможности использования этих запчастей.
Тогда по-другому. Ну, тут про незаконно вы уже сказали, а люди говорят, ну и что, тут все незаконно в этой истории, и ладно. Я все-таки тогда по-другому задам вам вопрос. Скажите, вот они могут как-то в онлайн-режиме воздействовать на эти самолеты?
Нет. Понимаете, тут ситуация, вы взяли машину в каршеринг на день, а потом плюнули и решили на ней поехать в Крым.
Да, и мне могут заблокировать вход.
И вам могут заблокировать вход, правильно.
А с самолетом они могут заблокировать вход?
Ну, строго говоря, конечно. Конечно, у самолета вся навигация работает в онлайн-режиме.
А, все-таки такая штука есть?
Конечно, конечно. Да нет, но на это просто никто не пойдет никогда. Это не комбайн, не мотокосилка, понимаете, самолет с людьми. И просто вот что-то произойдет, и все, и вся вина – это убийство людей, никто на это не пойдет.
Ну, смотрите, санкции ведь на разные страны в разное время налагали. Так вот, Виталий пишет, а вот санкционный Иран до поры до времени летал ведь на Боингах, которые еще во времена Шаха купили. А они же тогда, получается, не выполняли протоколы, ничего себе.
Ну, они вообще пошли на беспрецедентные, так сказать, меры, но они летали внутри Ирана, они не могли
летать. Мы сейчас как раз про внутри Ирана и говорим, у нас теперь 36 стран закрыты.
Нет, правильно, но за границу, значит, мы летать не можем вообще, в принципе, ни на чем уже, это уже однозначно. А внутри страны, вот у нас есть там 250 суперджет, сухой суперджет, вот на них. Хотя у них дальность 4,5, вот, значит, до Дальнего Востока в два приема будем на них летать. У нас нет другого выхода.
А вот кто-то тут из наших слушателей задается вопросом, сейчас я найду, просто мне интересно. В общем, короче, вы не боитесь летать на отечественных самолетах?
Я?
Да.
Да я на них летал, сколько тысяч налета уже на них, не боюсь. Летал в самых тяжелейших условиях, на старых самолетах. И, в общем, тут вопрос о страхе вообще не стоял. Надо было, и все, у меня погоны были на плечах. Я не мог отказаться от этого.
Понял.
В голове такого не было.
Спасибо. Авиационный инженер Андрей Лемигов был с нами на прямой связи. Кто-то испугался, кто-то говорит о том, что пролетим в два приема. Вот этот 853-й написал. Многие пишут, а что бы нам не возобновить сборку ИЛов 96 или 86? Хороший вопрос. Ну, надо для этого возобновить все. Есть такое ощущение, что легче построить часто новый самолет, а не сборку старых. А с новым самолетом тоже проблемы, и об этом тоже пишут. А вот лимузин говорит, Ил-76 вернется до Дальнего Востока, легко долетает. А сколько у нас Ил-76? А подходит ли Ил-76 на те функции, которые мы обсуждаем в данный момент? 737, а вот лимузин к нам присоединяется прямо по телефону. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, мы же много раз уже с вами и не с вами обсуждали этот момент, что внутри страны должно что-то производиться именно вот на черный день. Вот сейчас вот мы столкнулись с такой ситуацией непредвиденной. Кто знал месяц назад или два, что такое будет? Опа, и нам летать не на чем, понимаете? Вот в чем проблема-то.
Да проблема в том, что вы же не можете устроить натуральное хозяйство, когда у вас все будет свое.
А вы считаете, что авиапромышленность – это натуральное хозяйство? Это
я задал вопрос. А нет, подождите, но тогда вы должны определиться, что конкретно должно быть свое на черный день.
Я-то уж давно определился, а вот люди, которые отвечают за безопасность, так сказать, страны, которые на черный день, какой-то запас НЗ должен быть всегда. Потому что вот мы раз и попали, понимаете?
Ну, вот вы написали про Ил-76, вас тут спрашивают, а что, есть пассажирские?
Ил-76, если я не ошибаюсь, вез меня из аэропорта Домодедово во Владивосток в 93-м году в армию.
И был он пассажирским, а не грузовым?
Да, обычный самолет, туда влезло достаточно много людей, полупьяных, и все нормально было, прекрасно.
Так может быть в этом история, вы просто не помните, что это был за самолет. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Я думаю, все будет нормально. Уникальный шанс у нас появился в истории нашего государства после 30 лет Ельцина правления. Если мы сейчас вот...
Ельцин правил не 30 лет.
Ну, условно. Если мы сейчас не соберемся, сейчас вот как лакмусовая бумажка. Вот опустили сейчас Россию вот в этот и вытащили. Если она потемнеет, то, значит, все будет нормально. Если она такая же белая останется, то мы пропадем. Нам нужно сейчас собраться.
Почему мы до этого не собрались?
А потому что элита была заинтересована в отдыхе в Испании и прочее. А сейчас, когда они остались у разбитого корыта, условно, пора уже...
А, то есть элита поменяется, и поэтому мы станем жить лучше. Вот это странная история. То есть раньше элита была одна, и мы жили плохо, а теперь она поменяется, но та же, и мы станем жить лучше. И вы надеетесь? Ил-96 – советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности, спроектирован в конце 80-х годов. А как и нам зачем-то напоминает из Википедии сообщение на эту тему. Сергей пишет нам, что Ил-76 не может быть пассажирским, потому что это транспортник. Ну, я предположил, по каким причинам. Был пассажирский Ил-96, это Сергей пишет, который... прекратили производство. Там были причины, по определенным причинам прекратили производство. Ну и Николай говорит, подождите, лимузин, тут проблема даже не в том, что вы путаете транспортный и пассажирский самолет. Он утверждает, Николай, лимузину, что максимальная дальность у Ил-76 5000 километров. Получается, что тогда вот в том состоянии лимузин еще и где-то посадку делал. Следующая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Ой, какие сообщения. Слушайте, ну не надо присылать такие сообщения в несколько страниц нам в телеграм-канал. Лимузин говорит, простите, я просто даже вообще самолеты перепутал. То был Ил-62. Ну так это Ил-62, это вообще другая история. А да, и не Ил-86, Юра пытается за лимузина вспомнить. На Ту-22 будем летать, предлагает 558-й. Ну, не знаю, насколько это эффективно. Авиакомпании и туроператоры отменяют рейсы на... Ну, немного пассажиров на Ту-22М можно будет перевести. Авиакомпании и туроператоры отменяют рейсы на Карибы и в Латинскую Америку тем временем. Речь идет про Доминикану, Мексику, Венесуэлу и на Кубу. Это сообщение из Ассоциации туроператоров России, которое предполагает, что связано это с решением европейских стран закрыть свои воздушные пространства. То есть, казалось бы, если в Европе воздушное пространство закроют, ну и что? Есть же Доминикана, Мексика, Венесуэла, Куба, но туда тоже нельзя, потому что закрыто европейское воздушное пространство. Да, облететь можно, говорят в Ассоциации туроператоров России, но... Облет становится сложным и, цитата, фантастически дорогим. Тут главное, говорят, надо бы еще ныне существующих за границей туристов как-то забрать, а их 150 тысяч. Но как бы то ни было, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс, телеграм. В Египет, пишет Григорий, теперь из Петербурга лететь 7 часов. Аж через Казахстан над Каспием самолет полетит. Мне говорит, а вот куда Григорий собирается лететь. В Египет. 7 часов. Из Петербурга. Сергей Голов, президент Союза туристических агентств. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Для многих туристов, которые надеялись, что хотя бы их-то это не коснется, было неожиданностью вот это сообщение про Доминикану, Венесуэлу и Кубу. А что еще неожиданного нас ждет?
Ну, вы знаете, как бы в первую очередь не очень большая неожиданность в плане объема количества туристов. Для нас каждый турист важен, но дело в том, что у нас не такой большой поток в данное время в Доминикану и в Южную Америку, поэтому как бы ситуация, она более-менее контролируемая. А в принципе, насколько мне известно, основные направления масс...
Алло.
По раннему бронированию Турции, Египет и Арабские Эмираты никаких неожиданностей нас не ожидают.
И все-таки вот эти облеты, насколько они увеличат цену и увеличат время в пути?
Ну, время в среднем где-то час небольшим, да, в зависимости от того, ну, не в зависимости, а час 15, час 20, там все... Зависит еще от воздушного коридора, от потока воздуха, направления ветра и так далее, да, который добавляет там количество времени в полете. Ну а так, у нас же уже было, когда мы не летали через Украину в Турцию, мы ее облетали, поэтому...
Ну, одно дело облетать Украину, другое дело облетать 30 с чем-то стран.
Да, согласен, что есть сложности, но будем планировать свой отдых в связи с сложившейся ситуацией. Я более чем уверен, что это ненадолго.
Угу. А вот по поводу того, что все-таки все это, то, что теперь закрыто или дорого облетать, можно заменить на Байкал, Алтай, Карелию, Крым и Сочи. Как думаете, будет рост?
Нет. Это называется не заменить, это называется предложить альтернативу. И операторы, которые как бы предлагают альтернативу, они... делают это не взамен возврата денежных средств, они просто предлагают альтернативу. Если у вас есть желание заменить на альтернативу, вы этим желанием пользуетесь. Если нет, то пишите заявление и там либо переносите даты, либо возврат денежных средств.
Но тут вопрос скорее даже не в этом, а вот другие поездки, которые еще планируются. Вот эти замены будут частыми? Люди поедут на Алтай, грубо говоря, вместо Доминиканы?
Давайте спросим у самих людей. Вот вы бы поехали в Алтай вместо Доминиканы?
Я там уже был, я в Доминикане еще не был.
Ну вот видите, вы ответили на свой вопрос. Наверное, кто-то скажет, что не поедет, кто-то скажет, что я подожду лучше и поеду в Доминикану чуть попозже.
Спасибо. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов был с нами на прямой связи. Так отели будут разделять наших и украинцев, пишет Василий. Это отдельная тема, о которой мы наверняка еще будем говорить в течение ближайшего времени. И даже не по поводу разделения наших и украинцев, а по поводу отношения к нашим, к примеру, за пределами Российской Федерации. Вы уже наверняка слышали сегодня со ссылкой на Москалькову, по-моему, сообщение о том, что кто-то там не может учиться в университетах. И уже здесь им предлагают бесплатно продолжать учение. Я поменял планы на отдых, пишет Иван. Никитец пишет, есть шансы посетить столько мест в России, которых еще до сих пор он не посетил. Варианты есть. Значит, что еще? Григорий рассказывает, что тут еще пока не из-за того, что там где-то небо закрыто. Тут сейчас облетают юг России. У нас небо закрыто тоже. На Кубу можно лететь через Северный полюс, пишет Владимир. И кто летает, Владимир? То, что можно лететь, можно по-всякому лететь. Еще. Сергей Трифонов теперь страдает, что так и не успел посетить Париж. Я, кстати, должен присоединиться в этом смысле к Сергею Трифонову. Я столько раз ехал в Париж, но так и не доехал, что вот, по-моему, имею право сказать, так я и не успел пока посетить в Париж. Я надеюсь, пока. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Прошу.
Да, честно говоря, планировал Европу. 3 года не был. Но он придется отложить, я так чувствую. Наша Российская Федерация ничем не хуже. Конечно, зависит, кто куда едет. Товарищ предлагал мне тут на днях погулять по ранней весне в Сочи. Ну, видимо, тоже как-то придется переносить. Потому что финансы, сами понимаете, вещь нестабильная. И положение теперь такое.
Но подождите, но все-таки про внутренний туризм. А вот, ладно, Сочи, ну, к примеру, съездить на денек в Йошкар-Олу.
Да почему бы и нет, просто действительно, правильно сказал предыдущий гонящий, что на любителя. У нас ничем не хуже, просто наша, с другой стороны, мотивация подтянуть сервис.
А, все-таки вот это. 7373948. Мы все поедем в Европу на машине, пишет Алексей Лысенко. Не очень понятно как. Ну ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Игорь, Москва. Работаю в гостиничной сфере. Как бы нас не подвели наши дорогие соотечественники, владельцы гостиниц, как в прошлом году, и не завысили цены, и не поотменяли все брони, и не предлагая новые цены, вот это меня больше всего пугает. Можно съездить, конечно, и по России, но ательеры, они вот народ такой, они народ свой не поддерживают. Они
ну, откровенно говоря, ательеры – это мы. Мы тоже такие.
Ну, не знаю. В принципе, мы дали возможность и Крыму, и Сочи в прошлом году прекрасно заработать.
А они дали вам возможность отдохнуть, поэтому вот давайте все-таки не будем друг друга обвинять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер, добрый злодей. Так случилось, то, что как раз перед Новым годом купил домик в Тверской области, поэтому свой отпуск буду проводить там. Буду ходить на рыбалку, собирать грибы. Поэтому...
Да, но это, понимаете, это отпуск, а путешествиями это не назовешь.
Вы знаете, на самом деле, Юрий, туда 400 километров и потом 400 километров обратно. Ну, не одним днем.
Ой.
Естественно, для меня это небольшое путешествие.
Подождите, еще раз. Вы туда едете в свой домик с ночевкой еще по дороге?
Да, на своей машине, естественно.
Вот это да, действительно. Поехал к себе домой, как в путешествие. С ночевкой. 7-3-7. У нас шикарные курорты, горнолыжные на Северном Кавказе, пишет Элис из Мытищ. Виталий говорит, можно в Ташкент, Душанбе, Ашхабад. Там по прямой можно даже лететь. Или даже Тамбов, в конце концов. Вот, кстати, Виталий так пишет, курорты Тамбовского края. Ну, как бы шутит, наверное. А ведь там наверняка есть какие-нибудь курорты. В любом крае, как кажется, курорт найдется. Другой вопрос, что там не найдется моря. Это возможно. 7-3, 7-3. Ну, Тамбовское море не берем в счет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. С удовольствием бы съездил с детьми на машине или Брест, показал бы детям Брестскую крепость, или в Грузию бы сейчас бы съездил.
Ну, то есть опять все...
Закрыты сухопутные границы.
Все-таки за границу вам надо. Вам надо обязательно за границу.
Нет, какие-нибудь, да, хорошие места, чтобы поехать на машине.
А в России такого места нет?
В России нет, нету.
Понял. Хорошо. 7-3, 7-3. Не знаю, хорошо это или плохо, но я понял, о чем говорит человек. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Юрий.
Да, 30 секунд у вас.
Андрей, да, я вот увидел замечательные туры на Байкал этим летом. Вполне приемлемые цены, там порядка 29 тысяч рублей на человека. Думают за 10 дней, думают туда поехать, там с палаточками. Рыбалкой, в общем, думаю...
Но еще не купили.
Нет, как раз вот, собственно говоря, жду договора и куплю.
А, то есть, вы все-таки, вы уже вступили в эти переговоры, я понял. А то я хотел сказать, вступил. Интересно, сколько завтра будет стоить вам этот тур. Посмотрим, заодно посмотрим, расскажете. Так и бензин подорожает, когда будете готовиться. Ладно, все, на этом все. Всего доброго.